Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Обращаю ваш взор снова на нашего Господа Иисуса и Небесного Отца и предлагаю рассмотреть Его с очень важной для нас стороны. Мы с вами много размышляли о Нем, о разных качествах Его существа, о чертах Его характера, но сегодня мы посмотрим на Него как на нашего повелителя. Поэтому главным текстом нашей темы возьмем второе послание Петра, глава 2, стих 1. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергая повелителя, искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Смотрите также Иуда 1, стих 4. Из этого стиха однозначно следует, что Святой Дух называет Господа Иисуса повелителем. Эту власть повелевать дал ему Небесный Отец, так же, как он дал ему власть, всю власть, которую он сам имеет. Подробно я объяснил об этом в проповеди «Любовь Отца к Сыну». Но чтобы вы имели более глубокое представление о власти, данной Небесным Отцом своему Сыну Иисусу Христу, я приведу определенный отрезок из вышеназванной проповеди. Скажу откровенно, когда я писал проповедь «Любовь Отца к Сыну», то не обратил внимания на тот факт, что Отец дал Сыну также власть повелевать. В первой части проповеди «Любовь Отца к Сыну» мы в 6 пунктах рассмотрели власть, которую Небесный Отец дал своему возлюбленному Сыну Иисусу для выполнения задания Отца на земле. Это задание заключалось в том, что Иисус должен был в плоти на земле заложить фундамент для осуществления Божьего плана спасения погибших грешников по благодати. Итак, Отец дал своему Сыну власть в следующих пунктах. Первое. «Дана мне всякая власть на небе и на земле» Матфея 28:18. Второе. «Власть, жизнь отдать и опять принять ее» Иоанна 10, стихи 17 и 18. Третье. «Власть над всякою плотью» Иоанна 17:2. Четвертое. «Власть на земле прощать грехи» Лука 5, стихи с 20 по 24. Пятый пункт. «Власть иметь жизнь в себе» Иоанна 5, 26. Шестое. «Власть производить праведный суд» Иоанна 5, стихи с 27 по 30. А теперь, благодаря водительству Святого Духа, я с радостью добавляю к этому списку 7-й пункт – «Власть повелевать». Второе послание Петра, 2, стих 1. Это значит, что Небесный Отец наделил своего Сына совершенной властью, так как число 7 означает Божье совершенство. Мы имеем 7 пунктов. Чтобы не быть голословным, что наш Бог, Небесный Отец, является повелителем, приведу это место Писания в Деяниях апостолов 17, стих 30. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Поэтому и читаем о Его святой воле в первом послании Тимофею 2, стих 4, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вполне естественно, что кто-то может задать вопрос, а кто же все-таки является повелителем, отец или сын? В этом вопросе дело обстоит так же, как и в вопросе «Спаситель». С одной стороны, мы читаем об Иисусе, что Он является Спасителем. Приведу два места, из которых однозначно следует, что Господь Иисус является Спасителем. Лука 2, стих 11. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, а также Иоанна 4, стих 42. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос». А в Иуде читаем о том, что нашим Спасителем является Небесный Отец. Иуда 1.25. Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Как Небесный Отец, так и наш Господь Иисус является нашим Спасителем. Только Отец является инициатором в деле нашего спасения от вечной погибели. А осуществляет Он свой план спасения погибших грешников через Своего Сына Иисуса Христа, наделив Его властью спасать. Точно так обстоит дело по вопросу повелевания. Небесный Отец является первичным в этом вопросе, а Сыну Он дал власть повелевать для осуществления плана спасения погибших грешников. Во второй части проповеди «Любовь Отца к Сыну» мы в 8 пунктах рассмотрели, кем Господь Иисус представился людям. Один раз в Ветхом Завете, в Исходе 2.14, Он представился Моисею в Духе, и 7 раз в Новом Завете Иисус лично представился людям в плоти. В Ветхом Завете, это первый пункт, в Исходе 2.14 читаем: «Я есть сущий», то есть «Я есть Иегова», «Я есть тот, который я есть». Затем Господь добавляет: «Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род». Это значит, что из вечности Господь Иисус имел имя Иегова, затем открылся через Моисея людям под этим именем, и это имя является также его памятованием вечности. Второй пункт. «Я есть хлеб, сшедший с небес» Иоанна 6.41. Третье. «Я свет миру» Иоанна 8.12. Четвертое. «Я есть дверь» Иоанна 10.9. Пятый пункт. «Я есть пастырь добрый» Иоанна 10, стих 11. Шестой пункт. «Я есть воскресение и жизнь» Иоанна 11, 25. Седьмой пункт. «Я есть путь и истина и жизнь» Иоанна 14, стих 6. И восьмой пункт. «Я есть лоза» Иоанна 15, стих 5. Итак, в 8 местах или в 8 стихах Иисус представляет себя людям в Новом Завете символично 9 различными обозначениями: хлебом, светом, дверью, добрым пастырем, воскресением, путем, истиной, жизнью и лозой. Число 9 означает, согласно символике, плод, и это не случайно, поэтому Иисус и представился в заключении лозой и говорит о ветвях лозы. Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Как видите, дорогие слушатели, Иисус говорит не намеками, а совершенно ясно и однозначно. Мы, дети Божьи, являемся ветвями на этой лозе, в которой символично видим нашего милостивого Господа Иисуса. А из Его обетования видим, что Он озабочен, чтобы все дети Божьи были духовно плодовитыми и приносили Ему в этом большую радость. А кроме того, своей активной деятельностью в деле евангелизации мы можем ускорить пришествие Господа Иисуса за Своей Церковью. Да, и об этом мы можем прочесть в Писании. Во втором послании Петра 3, стих 12 читаем: «Ожидающим и ускоряющим пришествие Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают. Дорогие слушатели, так написано в оригинальном тексте, не желающим, а ускоряющим нашей активной деятельностью в деле евангелизации мы можем ускорить, как в нашем тексте читаем, спасение последней души. Так передает нам Святой Дух желание нашего Господа Иисуса, который всем сердцем желает скорее встретиться со своей невестой, с церковью и больше с ней не разлучаться. Это его святая воля. По поводу слова «повелитель» я должен вас в самом начале предупредить, что в русском переводе Библии переводчики заменили в некоторых местах слово «повелитель» различными другими словами. А в нашем главном тексте они это слово вообще упустили. Поэтому с помощью только русской Библии эту тему невозможно подробно рассмотреть. Это ведет к такому печальному факту, что для русскоговорящих детей Божьих теряется такая важная сторона Господа Иисуса и Небесного Отца и красота Слова Божьего в целом. Глагол «повелевать» равносилен глаголу «приказывать», но имеет еще более глубокий смысл и силу. Ниже мы с вами в этом убедимся. Для рассмотрения этой темы мы возьмем за основу Новый Завет и лишь несколько мест возьмем из Ветхого Завета. Интересен тот факт, что слово «повелевать» встречается в Новом Завете 23 раза, что означает «зачатие». И если повелеванием Господь Иисус творит что-то новое, то это равносильно зачатию. Приведу несколько примеров, из которых видно, какая сила и мощь заложена в повелевании Господа Иисуса. Одно место из Ветхого и три места из Нового Завета. Исаия 5, стих 6. «И оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя». Это говорит Бог, повелю облакам. Господь Иисус повелевает облакам не проливать на его виноградник дождя. В этом стихе мы читаем о Божьем винограднике, в котором символично видим Божий народ Израиль. Роса и дождь символизируют благословение, которое Господь Иисус отнял у своего народа на 2000 лет времени благодати за то, что при его пришествии в плоти Израиль не принял его своим мессией. Об этом Господь Иисус предсказывает через пророка Исаию уже в Ветхом Завете. А теперь три места из Нового Завета. Марка 1, стихи 25 по 27. «Но Иисус запретил ему, говоря, замолчи и выйди из него, тогда дух нечистый, сотрясший его и, вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение? Что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» Из этого отрезка Писания в Новом Завете мы видим, что Господь Иисус, будучи даже в плоти на земле, имел абсолютную власть над демонами, как далее читаем в Матфея 28:18. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Лука 8:25. «Тогда он сказал им», то есть ученикам, «где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, «кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему?» И в этом стихе мы видим, что Иисус имеет абсолютную власть не только над демонами, но и над силами природы. Как в Исаии 5:6 он повелевает облакам не давать дождя, так он и здесь повелевает ветром и воде, и они ему повинуются. Марка 9:25. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». Как в Марка 1:25-27 стих, так и в этом тексте мы имеем в немом и глухом духе дело с демоном, которого Иисус изгоняет из обремененного. Однако Господь Иисус повелевает не только демонам и силам природы, но и людям. Прежде всего мы это видим по отношению к Его ученикам. В Иоанна 15:14 читаем: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я повелю вам». Многие верующие с легкостью говорят, что мы являемся друзьями Господа Иисуса, хотя они, если присмотреться к их хождению, далеки от исполнения того, что Иисус нам повелевает в Своем Слове, или, как там сказано, заповедал. А этот вопрос, что Иисус нам повелевает, нужно сначала тщательно исследовать. Дело в том, что и любовь детей Божьих Господь Иисус связывает с исполнением Его заповедей, как читаем в Иоанна 14:21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Поэтому я должен здесь сказать, что, исходя из Иоанна 15:14, далеко не все дети Божии могут быть друзьями Господа Иисуса, потому что Он поставил нам строгие условия. «Если исполняете то, что Я повелю вам». Но, к сожалению, такие верующие, которые с легкостью говорят, что мы являемся друзьями Господа Иисуса, на этом не останавливаются, а идут на огромный шаг дальше, и даже Иисуса называют своим другом. Со стороны верующих это является панибратством по отношению к Господу Иисусу. Слово Божье нам этого не позволяет. Он был, есть и вовеки останется нашим Господом, хотя в вечности мы будем подобны Ему, но в том-то и разница между нами и Господом Иисусом, что мы в вечности будем на Него молиться, а на нас никто не будет молиться. Так что в этом вопросе нам следует строго соблюдать субординацию. Я не оспариваю этот вопрос, что мы являемся друзьями Иисуса, но при условии, которое ставит перед нами Сам Иисус. Далее Иисус повелевает ученикам, а следовательно и нам. В Иоанна 15:17. «Сие повелеваю вам, да любите друг друга». Исходя даже из одного этого стиха, мы уже можем сказать, что заповеди Господа Иисуса, согласно Иоанна 15:14, мы не выполняем. Я уверен, что ни в одном собрании все верующие не любят друг друга так, как этого требует от нас Иисус. Он требует, потому что говорит в повелительной форме: «Да любите друг друга». Он не говорит: «Я прошу вас, чтобы вы любили», а говорит: «Да любите друг друга». Ниже или в отдельной проповеди мы вернемся к вопросу «друзья Господа» и подробнее его рассмотрим. Власть повелевать, которую Господь Иисус получил от Своего Отца, Он передает также Своим ученикам. Приведу несколько примеров, в которых мы видим, что именно апостолы, а главным образом Павел, повелевали в собраниях. Три примера в отношении Фессалоникийского собрания. Второе послание Фессалоникийцам, глава 3, стих 4. «Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Стих 6 этой же главы. «Повелеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Стих 12 этой же главы. «Таковым, которые ничего в собрании не делают, повелеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». Приведу также три примера о повелевании в первом послании Тимофею. 1 Тимофею 6:13. «Пред Богом, который сохраняет всем жизнь, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, повелеваю тебе, Тимофею». Здесь апостол Павел не говорит именем Господа Иисуса, а говорит: «Пред Богом и пред Христом Иисусом повелеваю тебе», потому что он сам в полной ответственности стоял перед Богом и Христом Иисусом, который дал ему эту власть. В этом стихе попутно следует также отметить чрезвычайно важный факт, что Бог, перед которым апостол Павел стоит, сохраняет или дает всей твари жизнь. Более точно и подробно Святой Дух сообщает об этом в Иове 34, стихи 14 и 15. «Если бы он, то есть Бог, обратил сердце свое к себе и взял к себе дух свой и дыхание свое, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек, то есть все люди, возвратились бы в прах». Это значит, что биение сердца Бога обуславливает биение сердец всех людей мира сего, а его дыхание обуславливает их дыхание. Какие все же мы, дети Божьи, счастливые люди, что, не зная об этом факте, приняли через покаяние Господа Иисуса в сердце, и наоборот, какими несчастными и бедными являются все погибшие грешники, что они стремятся сами устраивать свою жизнь, не зная, что их жизнь полностью и ежесекундно зависит от Бога, которого они отвергают, а Он долготерпит их. А далее Павел говорит Тимофею, чтобы и он повелевал. В 1 Тимофею 4, стихи 10 и 11 читаем: «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Сие повелевай и учи». И здесь мы видим, что Иисус – Спаситель. 1 Тимофея 5, 7. «И сие повелевай им, чтобы были беспорочны, то есть не запятнаны никакими грехами». Приведу еще один пример в отношении апостола Павла, где он именем Господа Иисуса повелевает духу прорицания выйти из женщины. В Деяниях апостолов 16, стихи 17 и 18. «Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Эта женщина говорила, конечно, истину, но эти слова, которые она выкрикивала, говорила, конечно, не она, а дух прорицания. Павел не хотел, чтобы о его задании от Господа сообщал сатана через этого духа прорицания. Без этого духа женщина потеряла способность людям ворожить. Между прочим, замечу, что и дети Божьи, которые ходят в послушании Господу Иисусу, могут иметь этот дар именем Господа Иисуса изгонять из обремененных духов мрака. Дорогие слушатели и читатели, вы должны уже заметить, что Господь Иисус или Его ученики, апостолы, повелевает в жизненно важных случаях, ведущих к духовно здоровой жизни. Об этом апостол Павел говорит в отношении развода, ссылаясь при этом, что повелевает не он, а Господь Иисус. Следовательно, об этом повелевает сам Господь Иисус. Я этот аспект особенно подчеркиваю, потому что Иисус поставил нам условие: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я повелеваю вам». Таким образом, мы должны исследовать в Писании повеление нашего Господа Иисуса по отношению к детям Божьим. В первом послании к Коринфянам 7:10 читаем: «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь жене не разводиться с мужем». Поскольку мы приближаемся к главной цели по вопросу повелевания нашим Господом Иисусом, то напомню вам, что эту власть дал ему Небесный Отец, который и является главным повелителем. Об этом читаем в Деяниях апостолов, глава 17, стих 30. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем всюду каяться». А теперь мы обратимся к первому посланию Фессалоникийцев, глава 4, стих 16. «Потому что сам Господь при повелевающем гласе, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Из этого стиха мы видим, какая сила и власть заключается в повелевании Господа Иисуса. Но это не так просто. Легко сказать, из этого стиха мы видим. Вы представляете, что при повелевающем гласе Господа Иисуса в это мгновение произойдет? Этим повелевающим гласом Господь Иисус в одно мгновение соберет все молекулы истлевших, всех умерших во Христе верующих. Где бы они ни находились, в земле или в океанах, но через власть и силу своего повеления Господь Иисус соберет эти молекулы и восстановит материальные тела верующих в прежнем виде. Откровение 20, стих 13. А в следующее мгновение превратит эти материальные тела как воскресших, так и еще живущих верующих в духовные тела, подобные телу Иисуса. Посредством этого объяснения в первом послании Фессалоникийцам 4:16 Святой Дух желает всем детям Божьим положить на сердце, чтобы мы лучше и глубже поняли смысл, славу и власть, которую Он вложил в трех первых стихах в послании евреям, глава 1. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». И стих 3. «Сей, то есть Иисус, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». И стиха 3, в котором речь идет только об Иисусе, мы познаем, что словом Своей силы Он держит в гармоничном состоянии сотворенные через Него миры. Не только биение Его сердца обуславливает биение сердец всех людей, но и словом Своей силы Он обуславливает гармоничное движение планет, звезд и всех солнечных систем. Мы даже представить себе не можем, какая для этого нужна сила и власть. А ведь в вечности мы, дети Божьи, будем и дальше вместе с нашим Господом Иисусом творить. Легко сказать, вначале сотворил Бог небо и землю. Как сотворил? Как читаем в Бытие 1.3, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Мы можем также сказать, и повелел Бог, да будет свет, и стал свет. В Его слове заключена та же сила и власть, как и в выражении «повелел». Поэтому при восстановлении разрушенного вследствие низвержения сатаны и его демонов облика планеты Земли Святой Дух употребляет выражение или просто слово «сказал». И этот факт не так нам бросается в глаза, как слово «повелевать». Главный вывод из всего вышесказанного заключается в том, чтобы мы с вами познали, что через своего Сына Иисуса Христа наш Небесный Отец сохраняет жизнь всей живой твари, и, во-вторых, Он сохраняет также через Сына гармоничное движение планет, звезд и всех солнечных систем, сохраняет кругооборот воды в природе на Земле и все то, что еще скрыто от нашего взора в плоти. И все это совершает первый человек на небесах, наш Творец, Спаситель и Повелитель Господь Иисус. Кроме Исаии 5.6, который мы выше обсуждали в Ветхом Завете, есть еще несколько интересных и важных мест, в которых говорится о повелении. Интересно в этом отношении призвание Господом Моисея на служение, о котором читаем в Исходе 7, стихи 1 и 2. «Но Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». В Бытие 25 Господь дает Моисею задание, чтобы израильтяне приносили различные материалы для строительства скинии собрания, для ковчега и всего оборудования, необходимого для проведения богослужения. При этом Господь постоянно говорит «сделайте», а в стихе 8 Господь говорит «и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Когда святилище было готово, и ковчег с золотой крышкой и двумя херувимами на ней, то ковчег поместили в скинии, во святая святых. После этого Господь говорит Моисею в Исходе 25-22, «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду повелевать через тебя сынам Израилевым». А в главе 27 стих 20 Господь продолжает говорить Моисею, «И повели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время». В отношении елея Господь говорит Моисею, чтобы он сынам Израилевым повелевал приносить его, хотя о других материалах для строительства Моисей должен был им просто говорить, чтобы они приносили. В книге Левит имеется ряд мест, в которых читаем о том, что первосвященник, прообраз Иисуса, должен в отношении различных видов проказы тоже повелевать. Интересное пророческое слово мы имеем во Второзаконии 18, стихи с 9 по 18. Здесь говорит Моисей Израилю, «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии, не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Все это не должно находиться среди Израиля. Все это оккультизм, грехи, мерзости. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. И за сие-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их, то есть всех хананеев, от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой, пророка из среды тебя, из братьев твоих, то есть израильтян, как меня, как Моисея, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте, так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря: «Да не услышав пред глаза Господа Бога моего и огня сего великого, да не увижу более, дабы мне не умереть». И сказал мне Господь: «Хорошо то, что они говорили, я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, то есть как Моисея, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им, Израилю, все, что я повелю ему». Этим пророком, которого Господь Бог обещает воздвигнуть из среды Израиля, подобно пророку Моисею, является пророк Господь Иисус. О нем Небесный Отец говорит в этом месте: «И вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Отсюда следует, что Небесный Отец своевременно повелевал своему Сыну говорить Израилю, а впоследствии и всем народам мира сего. Этот факт Иисус подтверждает в Иоанна 14, стих 10. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела». Также Иоанна 15, стих 15. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Иисус говорит своим ученикам: «Я уже не называю вас рабами, но я назвал вас друзьями», а сам добровольно исполнял волю своего Небесного Отца, как самый преданный раб. Поэтому Небесный Отец свидетельствует о Сыне в Исаии 42, с 1 по 7 стих, а параллель мы имеем в Матфея 12, стих 18. «Се раб мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». Аминь.